Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в нашу студию, студию «Светлого радио», где сегодня я, Алексей Пичугин.
И я, Владимир Емельянов.
Беседуем, да, с настоятелем собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в Новосибирске, протоиереем Александром Новопашиным. Мы, наверное, уже сейчас будем заканчивать тему сект.
А мы и закончили.
Да, единственный у меня был вопрос, еще остался один. Это, как вы считаете, в России сейчас ситуация с сектами по сравнению со странами Запада, с Западной Европой, с Соединенными Штатами, она лучше?
Тяжелее. Или
тяжелее, да?
Тяжелее. Дело в том, что в Европе, в отличие от России, более, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но учитывая опыт участия в международных европейских конференциях, посвященных теме вот национальной безопасности, связанной с деятельностью деструктивной организации, у нас, в отличие от Европы, не так серьезно, на мой взгляд, относятся к этому явлению. В Европе существует специальные даже полицейские отделы,
надзор, скажем,
да, в полиции, надзор. Существуют межпарламентские комиссии по сектантским преступлениям, которые разбирают эти проблемы, разбирают вопросы. Допустим, я видел в Германии газета «Das Parlament», в которой писалось: «На сегодня в Германии действуют вот такие-то культы, будьте осторожны». Ну, пожалуйста, это позиция государства по отношению на защиты своих граждан от такого явление, как социальная эта инфекция.
Ну, а у нас, да, несколько лет назад еще в газетах, а может быть и до сих пор, где-то в региональных газетах можно встретить объявление о том, где члены секты будут собираться и ждать своих последователей.
Да.
А в Штатах?
Ну, в Штатах там и церковь сатаны существует, что удивляться.
Нет, ну, тут дело же не в этом, а дело в том, насколько все серьезно у нас по сравнению с тем, что там в США происходит.
Например. В 2004 году в Новосибирске проходила международная конференция под названием «Тоталитарная секта. Угроза демократическому государству». Принимали участие европейские специалисты из Австрии, из Германии, из Бундестага приезжали, из аппарата премьер-министра Франции приезжал специалист по деструктивным организациям религиозным, приезжали из Польши, из Болгарии, из Канады, из Соединенных Штатов не смог специалист по сектам приехать, ну, в силу определенных обстоятельств, но прислал свой доклад. Он назывался «Формы экспорта деструктивных культов из Соединенных Штатов в страны третьего мира».
У нас есть еще две важные темы, которые нам необходимо с вами обсудить, тем более, что это самые непосредственно прямые ваши занятия. Что касается, так сказать, ситуации с наркозависимыми в стране, я не знаю, но знаю вот о чем, что по алкоголизму Роспотребнадзор, значит, за 2015 год предоставил следующие цифры. Смерть от алкоголизма — это приблизительно 500 тысяч человек в год. То есть 2 года минус миллион из нации. 2 года минус миллион. То есть, понимаете, да? 90% подростков с 13 лет регулярно употребляют спиртное. 90% подростков. Мы можем все вспоминать свою молодость, и очень много можно примеров привести, но просто когда, да, ты немножко становишься взрослее, не потому что ты больше, более занудный. Может быть, в наши времена просто не было, вот, чтобы, что это были 90%. Это что касается алкоголизма. Страшная беда, конечно. Это дело тут не в нашей стране, не в нашем менталитете. И иногда это просто семья, потому что ребенок не знает и не видит другого.
Ну, я думаю, что это еще и определенным образом национальная политика нашего государства.
В том числе.
В этом отношении. И провальная национальная политика, потому что до сих пор серьезной профилактики нет.
Что касается наркомании, вот мне не очень радостно об этом говорить, но я знаю людей, которые потеряли детей своих просто. Я очень хорошо этих людей знаю, и детей этих знал. И да. Начиналось все невинно. И просто вот один там раз или два-три раза пропустили вот это все. И все. И все, и понесло. Никакие врачи, никакие консультации, никакие лечения, никакие дезинтоксикации, ничего. Да, месяц-другой, все сначала. Месяц-другой, все сначала. И сколько таких бедных, обреченных детей? Что нам делать-то с этим?
И речь-то тоже о цифрах страшных идет. Что делать? Это, опять же, прежде всего, если обращаться к политике государства в этом направлении, но надо все-таки принимать решение. Я вообще не понимаю. Может быть, я заблуждаюсь, зачем нужно было ликвидировать госнарконтроль, наркополицию в нашей стране, потому что во всем мире все-таки наркополиция, она существует как самостоятельная структура. У нас понадобилась вся эта реструктуризация, может быть, какие-то были этому причины, но идет, на мой взгляд, период безвремени. Может быть, все говорят очень хорошо, но я знаю большое количество офицеров, оперативников, хороших, честных людей, профессионалов в своем деле, которые оказались выброшены на улицу. А ведь, чтобы научить нового спеца в этом направлении, чтобы он набил руки, чтобы он, как говорится, имел свою территорию знакомую и познакомился, на это нужно время. Вот опять идет период безвремени, который по нам хлопнет через некоторое время. А то количество наркоты страшной, которое сейчас, это синтетика, вот были инъекционные наркоманы, значит, героин, да, опийные. Сейчас зависимость вырабатывается с первой, второго приема наркотиков. И поскольку я более 12 лет занимаюсь реабилитацией наркозависимых, я могу свидетельствовать о том, что работать с ними, ну, если не невозможно, то крайне тяжело.
Это мозги вышибают очень
быстро. Да, как пробиться к сознанию человека, если оно потухло уже? Вот предыдущая кинокартина, которую снимал под названием «Меня это не касается», там эпизод мы снимали в детской психиатрической клинике. Психиатрической, с наркологическим отделением, где ребятишки, вот 12, 13, 14 лет, идут парами на ужин с открытыми ртами, из которых тянется слюна. Все. Это страшно смотреть на
но
то, что происходит.
Но они заколоты препаратами просто.
Самое... Это и последствия, поверьте.
И, да, безусловно.
И там колоть уже не надо, потому что он сам уже невменяемый. Но ситуация-то, видите, какая еще страшная в том, что у нас... я сам слышал выступление от министра Министерства здравоохранения, когда говорит, вы знаете, наркоманов стало меньше. Я поднял руку и сказал, извините, но некорректно так говорить. Вы уточните, что инъекционных наркоманов стало меньше. Но это не значит, что наркоманов стало меньше. То есть инъекционных, те, которые курятся, да, а то, что курят, принимают, там, глотают, нюхают и так далее, их-то не меньше. Количество не уменьшается.
А скажите, вот вы говорите, инъекционных наркоманов стало меньше. Ну да, это бич 90-х был. А в современной ситуации, да, можно как-то бороться?
Не легче. А тяжелее стало.
Тяжелее.
Потому что, да, зависимость от синтетики гораздо страшнее. И деградация личности происходит наиболее интенсивно. То есть, если, допустим, с тем же героинщиком мы работали, ну, проходил период, скажем, какой-то лечение медикаментозное, потому что лечением мы не занимаемся, мы занимаемся социальной реабилитацией. Человек идет к нам, просится, да, он у нас проживает в течение года, потом полгода еще адаптационная квартира. Это длительный процесс. Если какой-то процент, скажем, приходит в себя, можно через некоторое время с ним разговаривать, он понимает, то вот человек, который от синтетики уже ничего не соображает, как правило, он уже...
Он обречен? Была спорная методика, правда, некоторые говорят, что по-другому нельзя, это единственное возможно. Город без наркотиков Ройзмана в Екатеринбурге.
Ну, я не считаю, что если человека приковать к кровати, еще бейсбольной битой уговаривать его не принимать наркотики, проблема решится. Да, пока он у вас на цепи, он не принимает, но он выйдет все. Внутренний мир человека менять надо. В человеке необходимо создать духовно-нравственный стержень, который позволит ему не ломаться под напором новых проблем, с которыми он столкнется. Потому что эти проблемы подтолкнут его опять на бегство в царство вот этих иллюзий наркотических.
Но по вашему опыту можно полностью исцелиться или речь идет только о ремиссии?
Ремиссии, да, и человек на всю жизнь остается в группе риска. Понимаете, эти вещи надо говорить честно, чтобы каждый человек понимал, что нельзя просто побаловаться какое-то время и потом, да ладно, я бросил и все. Вот попринимал, и проблемы решились. Потом я захотел и бросил. Никогда этого не будет. Поэтому самое главное – не пробовать. Самое главное – это профилактика. Поэтому вот и религиозные, и общественные организации несомнительного криминального характера, действительно честные люди, которые пытаются работать, это подвижники, самоотверженно пытающиеся что-то сделать, в отличие от государства.
Ну, еще желание самого человека, потому что без желания человека вообще вылечиться, отойти от этого ничего не будет.
Даже сколько если вы его за ноги можно приволокете в свой центр и будете держать, он выйдет, он будет все продолжать. Поэтому менять человека надо. И вот в этом случае духовно-нравственное просвещение и работа в этом направлении, она в состоянии изменить человека. Это я свидетельствую, потому что я в этом направлении работаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя благоверного князя Александра Невского в Новосибирске, гость программы «Светлый вечер». А давайте теперь последнюю часть нашей программы о кино поговорим.
А я хотел бы тоже такой крючочек из предыдущего нашего разговора. Я просто для тех людей, которые, собственно говоря, смотрят сейчас, возможно, или предполагают по приезду домой заглянуть в стакан, и для которых это уже становится проблемой, и они это понимают, что это проблема. Дай-то бог, что они понимают, потому что в первую очередь нужно осознать, что ты, ты болен, что ты нездоров. Один очень известный латышский композитор, который написал огромное количество советских хитов, которые перепели все известные вам, уважаемые слушатели, певцы и певицы, страдал от этой зависимости, от алкогольной, очень сильно, очень. И в один прекрасный день он понял, что больше так жить невозможно. Он попросил свою супругу его отвезти в наркологическую клинику, что она и сделала. И вот с тех пор он не выпил ни одного грамма спиртного. И когда его журналисты спрашивают, скажите, неужели все-таки в Латвии пиво тоже национальный напиток? Он говорит, ни в коем случае, даже безалкогольный. Вот тогда, когда ты принял решение, что все... Это должно быть все, пока тебя не закопали. Потому что стоит выпить один бокал пива,
и все заново.
И это спусковой крючок. Он говорит, мне, а ему сейчас уже за 80 лет, он жив и здоров, слава богу, вот ему это удалось. Так что вот это такой наглядный пример для тех, кто действительно раз и навсегда решил покончить.
Не пробовать.
Да. Или не пробовать совсем.
Да. Давайте о кино поговорим теперь. «Рядом с нами», так называется ваш фильм, он... О русских террористах-смертниках, как написано в аннотации,
или не совсем? Не совсем о русских, вообще о молодежи, которая попадает в сети вербовщиков, которые... И сейчас это очень страшное явление, и очень-очень немало молодых ребят, которые попадаются вот на эти крючки.
Мы говорили о сектах тоталитарных, мы говорили об алкоголизме и наркомании. Как попадают русские ребята, не мусульмане, русские ребята... Туда, откуда они потом уезжают на Ближний Восток.
Да и мусульмане попадают.
Они мусульмане, такие же жертвы. Это понятней. Это понятней, как попадают мусульмане.
Относительно. Вы знаете...
Была замечательная книжка, простите, что вас перебиваю, немецкого журналиста Мартина Шойбле «Путь джихада», может быть, вы о ней знаете. Там очень хорошо описывались примеры, но они как раз касались молодых ребят-мусульман из Германии, из Палестины. А вот как... Простые русские парни откуда-нибудь из деревни вдруг становятся солдатами джихада.
Один из главных союзников терроризма, международного терроризма и профессиональных вербовщиков в их ряды является одиночество. Потому что мы понимаем, что даже в полной семье молодой человек может быть одиноким. Да, родители о нем заботятся, как одеть, как накормить, как дать образование, не более того. Они не его друзья, не хорошие наставники в том смысле, что не просто вот он...
Да, так бывает, к сожалению.
Да. И человек, еще если он дополнительно, у него сложности общения со сверстниками, он где ищет, с кем пообщаться? В сетях интернет. Там стоят сейчас очень интересные программы, роботы, которые реагируют на такие фразы. Жить не хочется, все тоскливо, мне грустно, ненавижу всех вокруг, или там ненавижу это государство. И вот на такие фразы, как маркеры, отрабатывают эти вот специальные программы-роботы, которые отправляют сигналы профессионалам, которые получают гигантские деньги. Персональные страницы, чем они защищены? Слабенькими паролями взламывается очень легко. Сидят профессионалы, вскрывают и читают персональные страницы. А поскольку профессионал-психолог, зная слабые твои места, он уже тобой начинает манипулировать. Входят в контакт, как моделируется случайное знакомство, и пошло. Это не делается, скажем, там, в неделю, в три дня. Это может быть тянуться месяцами. Потом, как вот пример с несчастной этой Варвары Карауловой, все полетело. Девушки одинокой обещают прекрасного мужа, замечательную семью, это все благо. То есть врать... Не стесняясь, все что угодно. Ты одинок, тебя не понимают. Ты чужой в этом обществе. Приходи, ты найдешь огромное количество друзей. Ты прекрасный производственник. Ты замечательно можешь зарабатывать деньги. Но администрация твоего офиса тебя не видит, не видит тебе, приходи к нам, мы тебе устроим все. И так далее, и так далее, и так далее. То есть в этой ситуации используются разные варианты, разные манки. А для девушек, конечно же, это вот обещание романтических отношений, любви и прочее. И вот на этот крючок попадают очень многие, тем более те девушки, которые избежали участи, но уже побывали там, или там вернулись, или в силу определенных обстоятельств, скажем, попали в руки силовиков, были арестованы, они рассказывают, как это все происходит, и как это не драматично, это все-таки выглядит очень так. Наивность, отсутствие жизненного опыта, одиночество, равнодушие общества, равнодушие государства, равнодушие близких людей, все это работает на профессиональных вербовщиков, на международных террористов.
То есть вы понимаете, да, уважаемые слушатели, что эти профессиональные вербовщики — это не те люди, которые подходят на улице. Это вот, как говорит отец Александр, высокообразованные психологи, возможно, даже с учеными степенями полученными.
И получающие бешеные деньги. За, да. За каждого завер...
А если... И все это происходит не на наших глазах, все это происходит в сети. Да, мы этого не видим.
WhatsApp, интернет.
Да.
Да, и тем более, что за каждого завербованного там шестизначные цифры платят. А если, скажем, как это не цинично, девушка белая с образованием, еще и девственница, ценник еще больше вырастает. Да, девушка едет туда, считает, что найдет там счастливое будущее, семью и так далее. Им же не обязательно, а девушки убеждают, что ты вот оденешь пояс смертника, рванешь себя и все. Нет, она едет за счастьем, становится, извините за грубое выражение, военно-полевой женой. Ведь наивность людей, безграмотность нашего общества, духовную в том числе, скажем, у молодых мусульман незнание Корана и правильное его понимание. Точно так же, как многие сектанты вербуют среди людей, считающих себя христианами, своих последователей, цитируя по-своему и комментируя по-своему.
И сейчас создается христианское государство в пику исламскому.
Ну вот, как бы это все криво тоже не получилось, в этом
случае... Оно уже получается, они же собираются, вот этот фильм «Матильда», который, да, сняли, там чуть ли не жечь кинотеатры, уже...
Ну, я боюсь, что это просто какие-то малоздоровые люди,
которые... Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Вот ты директор кинотеатра, это твой бизнес. Вот когда ты получаешь по почте письмо с прямыми угрозами... И тебе это уже, как бы, понимаешь, это тут можно...
Безусловно, и более того, мы это обсуждали.
У тебя дети, которые ходят в школу и так далее.
Осталось? Ничего вообще не осталось. Вообще
ничего. Вот и все. Но... Называй как угодно, но христианским данное явление
как раз не будет. Здесь совершенно не спорю, Володь. Я хочу сказать, что вряд ли это примет. Это ужасно. Это не просто ужасно. Это несколько статей Уголовного кодекса. Но я не думаю, что это примет те обороты.
Пока.
Ну, хотелось бы верить, что и не случится.
Ты понимаешь,
но, к сожалению, если это запустить, то это тоже в перекос пойдет. Скажут, ну, нужно исповедничество, нужно пострадать ради Христа. Вас будут убеждать.
Да,
что?
Вполне возможно.
Ну, иди взорви себя, или иди сожги.
Сожги кинотеатр,
да. И мотивации для этого найдется огромное количество, поверьте мне. И найдутся люди, которые готовы это исполнить будут. И будут убеждены в том, что они правы. Это самое страшное. Потому что религиозное, то есть терроризм на основе религиозной, его победить нельзя. Чем вы его запугаете? Страхом смерти, так он сам ее ищет. Вот и все. Поэтому в этой ситуации, опять же, и духовенство, и священное начало наше должно объяснять, что есть подлинное православие, что есть подлинное христианство, и что оно вот с этим насилием, с этим радикализмом, экстремизмом ничего общего не имеет. Да, меня тоже называют очень часто, я, правда, не знаю, почему форму ругательную привело, православные активисты, я считаю, в этом ничего плохого нет. Просто негативный, скажем, оттенок стали давать этому явлению.
Скажите, если спасибо, я православный ребятам,
активист, которые... а кем вы меня назовете? Неактивным, что ли, членом церкви? Я православный.
Так мы с этого начали передачу как раз, да.
Вот в том-то и дело. Но здесь речь идет совершенно о другом. Когда я там, значит, там, врываясь куда-то, таскаю кого-то за волосы, или там бью стекла, или там действительно поджигаю что-то, или еще какие-то вещи. Это уголовное преступление. С христианством не... Можно себе представить там апостола Павла, который бы с дубинкой и бегал по улицам. Давайте вспомним, как он в Ареопаге вышел. Мужи афинские, я вижу, что вы люди благочестивые. И пошло. Вот Вот это проповедь, вот это миссия. Миссионерская приветливость – это прежде всего. Конечно, есть вещи, с которыми мы не можем согласиться и которые оскорбляют наши религиозные чувства. Если церковь для меня мать, и ее оскорбляют, меня это, естественно, возмущает и прочее. Но это, опять же, не повод, чтобы идти, как говорится, проливать кровь.
А что касается кинематографа, действительно, мы не перечислили многие ваши работы, но это, с одной стороны, как бы вот в рамках конкретного сегодняшнего разговора немножко грустно, но, с другой стороны, во-первых, невозможно объять необъятное, тем более при первой встрече, при первом знакомстве. Да? Я вот о кино вообще можно сделать отдельную передачу.
Да, ради бога.
А вы часто гость в Москве вообще?
Ну, нередко бывает.
Вы к нам приходите, пожалуйста, и мы прям кино наш целиком светлый вечер посвятим. Вот это будет интересно.
Я все-таки в конце программы хотел бы узнать, а посмотреть фильм ваш уже можно где-то?
Но пока это специальные показы проходят, потому что в силу определенных обязательств перед одним из центральных телеканалов я не могу его выкладывать в интернет, но я надеюсь, что все-таки будет принято решение, и фильм наш пройдет по российскому телевидению, и тогда уж точно...
А центральный телеканал покажет в итоге, да?
Ну, хотелось бы, мне очень бы этого хотелось, для этого снимали. Вот Владимир Владимирович Путин
интересные.
Постоянно говорит о том, что главная проблема для нашего современности, для нашего общества – это угроза терроризма. Пожалуйста, фильм именно на эту тему. Это профилактический инструмент, с которым, пожалуйста, работайте, пользуйтесь.
Что-то эти центральные телеканалы, как вы говорите, они как собака на сене, то есть сами не показывают, и в интернет не выкладываете.
Часто говорят, вот появляешься, предлагаешь фильм, говорят, не формат.
В интернет?
Ну вот, есть определенные...
Давайте мы... Ну, да, про неформат мы тут чаще всего слышим,
знаете,
кстати говоря.
Знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Можно...
А фильм востребован в Доме кино. Была столичная премьера. Аншлаг, люди стояли
как в проходе. Называется картина?
«Рядом с нами».
Вот, а мы можем еще перечислить ваши работы? Это «Перелом», «Царь болгарский».
«Меня это не касается».
«Меня это не касается» и...
Вот... Все.
И рядом с нами.
Да,
кстати, немало. Да, человек, который этим стал заниматься, в общем, недавно совсем. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Мы напомним, что протоиерей Александр Новопашин, настоятель собора во имя Святого Благоверного князя Александра Невского в Новосибирске, режиссер, сценарист, продюсер, спортсмен, был гостем программы «Светлый вечер». Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов подготовили и провели эту программу. Мы прощаемся. До новых встреч. С вами отец Александр и с вами, спасибо, уважаемые господин. Слушатели. До новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».